А я думаю, откуда такой звук?
Они примитивные какие.
Начинаем? Здравствуйте, в эфире программа «В человеческом измерении». Программа с Леонидом Гозманом. Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Здравствуйте.
И сегодня с Максимом Курниковым. Я подменяю Ирину Баблоян. Надеюсь, что она скоро вернется в эту программу и вообще в эфир. Ну, а я, наверное, для того, чтобы у нас было больше времени для обсуждения непосредственно событий, сразу объявлю первую рубрику.
Да.
Да? Давайте так к ней и перейдем.
Да. Значит, ну, первая у нас называется «Психология событий». Мы пытаемся понять эмоции, надежды, разочарования, озлобления участников событий. Вот не то, что это вот потому, что там, я не знаю, военно-промышленному комплексу надо что-то, а вот это не военно-промышленному комплексу, а вот это вот Вася сидит, и Вася вот надо чего-то. Вот. А, ну и вот, конечно, самое такое событие потрясающее, потрясшее очень многих, это нападение на Лену Милашину и Сашу Немова. И не просто нападение, а ну, такое, ну, в общем, их изувечили обоих. Это страшная вещь на самом деле. И это не очевидно, это не, ну, и никто не скрывал, что это не случайные какие-то хулиганы, которым просто надо было покуражиться над незнакомыми людьми. А им объяснили все, что это из-за их деятельности там и так далее. Вот это самое важное, по-моему, что произошло за эту неделю.
И вот действительно событие, которое очень много что в человеческом измерении показывает.
Конечно, конечно. Но вот, понимаете, здесь что? Ну, с одной стороны, уроды, которые это делали, да? Уроды, наемники, убийцы, я не знаю, в общем, как их там называть, ну, это не люди вообще, это не люди, и вот на таких людей моей, так сказать, терпимости не хватает. Вот. И я бы хотел, чтобы у меня такое неполиткорректное желание, чтобы когда их, и когда если их поймают, то перед тем, как их судить нормальным цивилизованным судом, где презумпция невиновности, адвокаты и так далее, с ними сделали ровно то же самое, что сделали они.
Это же не наш метод, Леонид
Ильич. Знаете, ветхозаветский бог, он око за око брал и считал это правильным. И вот в каких случаях это правильно? Это по заветам предков. Вот. Так что я бы хотел, чтобы было так. Вот такой же я злобный человек. Мне бы хотелось, чтобы с ними сделали ровно то же самое, с этими подонками. Вот. Есть совершенно героические люди, Лена Милашина и Александр Немов, которые, конечно, давно понимают, на что они идут, которые давно идут на риск совершенно сознательно и так далее, и которые не отступают. И вот Немов, хотя он ранен, он собирается участвовать в процессе, я знаю, ну, в общем, только восхищение и прочее, да, и такой пример для многих из нас. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Вот с ними как раз все понятно. Да? Значит, понятно, что эти подонки действовали по приказу. Они получили какой-то приказ. Я думаю, что приказ не был конкретным. Там не говорилось, вот сломай ей там три пальца. Такого не было. А говорилось, припугните, научите, достали, чтобы вообще вот поняли, что сюда ездить нельзя. Это не первый приказ такого рода. Это же не первый случай в Чечне, да и не только в Чечне, когда так действуют. Но это, пожалуй, один из первых, когда действовали так жестоко, так демонстративно там, и так далее. Почему? Почему исполнители вот это нелюдь, да, которые это делали, почему они приказ восприняли именно так? Да? Или почему приказ был дан так, то есть интонационно, там еще как-то было понятно, что да, надо не просто припугнуть там где-то, сказать, вот смотри, там, нож показать, еще что-то, а вот действительно сделать. Да? А потому что война. 500 дней войны. 500 дней продолжается что-то страшное совершенно, Причем, то есть страшно оно для всех, естественно, да, и для украинцев страшнее, чем для кого-нибудь еще. Но украинцы защищают Родину. У них как бы, ну вот да, вот, вот пришел враг, ну, такое как-то казалось, что в 21 веке такого уже не может быть в Европе, но вот, оказывается, может, да. И они отбиваются от врага. Но это страшное для нас вот в таком, ну, моральном плане, потому что в течение 500 дней уже люди, говорящие на нашем с вами языке, да, учившиеся в тех же школах, в которых учились мы, ходившие по тем же улицам там, и так далее, то есть наши люди, наши, да, творят что-то совершенно ужасное. Они убивают, насилуют, они убивают каждый день. Вот на один город налет, на другой город налет. Понятно, что это не имеет вообще никакого военно-стратегического смысла, вообще никакого, да. Я тут слышал, видел такую версию, что это, мол, Путин предъявил ультиматум Байдену, что либо ты, значит, там чего-то сделаешь, либо я вот буду убивать украинцев. Вот так вот, да, вот. Причем они же бьют, негодяи, калибрами, там, другими высокоточными оружием, они бьют по гражданским объектам. Просто вообще ужас какой-то. Вот. Я не верю в эту версию, что это ультиматум Байдену или Зеленскому, потому что, ну, Байдену, я думаю, глубоко безразлично, сколько там еще убьют украинцев. Он все-таки американский президент, он за своих отвечает, а не за Украину. А Зеленскому, наверное, не безразлично, но украинский народ уже такие жертвы принес. Такие жуткие совершенно, да, они не могут отступить. Они не могут отступить. Это совершенно невозможно, да. Поэтому я думаю, что это вот просто жестокость, просто от ощущения бессилия, от того, что они ничего не могут сделать. Вот поэтому вот давай мы еще убьем и так далее. Но это ведь не только где-то там происходит, понимаете? И не только это вот те там, которые нажимают на кнопки управления, пунктов управления этими калибрами, которые летят там на Львов или еще куда-то. Это происходит со всеми нами на самом деле. Мы привыкаем к насилию, мы привыкаем к крови. Вот, ну, вспомните в начале кадры разрушенных домов. Раненые люди, тела убитых и так далее. Какое сильнейшее впечатление производили, да? Сейчас уже не так. Мы привыкли. Мы привыкли. Ну, конечно, да, этой ночью они обстреляли Краматорск, этой ночью они обстреляли Львов, там, ну и так далее, да? Уже никого не удивляет, и даже нет вот такой сильной реакции. А для вот таких, как вот эти сволочи, которые, значит, калечили этих замечательных людей, для них уровень разрешенного насилия возрастает. Понимаете? Вот там год назад так было еще нельзя. И им было так нельзя. Они понимают, что нет, это перебор. Это перебор. И сейчас, наверное, им еще нельзя убить. Наверное, вот, вот убить, наверное, они понимают, что нет, пока не надо. Да? Но калечить год назад или полтора года назад было нельзя, а сейчас можно. Потому что война. Потому что вот это вот жуткое насилие везде. Вот. И Кадырову можно больше, чем раньше. И его каким-то этим, как их звать, ну, в общем, шпанеет его, тоже можно больше, чем раньше. Знаете, это потому что война, это результат войны, на самом деле. Результат привычки к крови.
Леонид Игоревич, я хочу вас спросить о таком измерении и таком термине, который так или иначе употреблялся в момент избиения. Когда Елену Милашину обревали и обливали зеленкой, говорит, мы сейчас тебя опозорим. Сволочь. Вот это вот представление о том, что есть позор, кажется очень разное,
ну, конечно,
у тех, кто избивал, и у нас с вами.
Ну, слушайте, они же из какого-то дикого средневековья, эти ребята. Причем, как бы, ну, средневековье – это не ругательство, это просто название, да? Вот. Они из культуры. Вот той культуры, когда действительно обрить, это значит опозорить. На самом деле они, ну какой же это позор. На Лену Милашину смотрят с восхищением десятки, сотни тысяч людей. И, конечно, они ее не опозорили, они ее причислили к ордену, какому-то, да, но они думают, что они, потому что они дикари. Кроме всего прочего, понимаете, вот кроме того, что это насилие, кровь и так далее, это еще и дикость. Вот эта война, ну и вообще политика Владимира Владимировича Путина, она же очень архаична, она же жутко архаична. И вот она выводит наверх вот эти совершенно архаичные домодерновые представления, понимаете, до нового времени. Это куда-то уходит, когда, например, вот позор, это вообще очень интересное же понятие, да? Вот есть такая моральная триада «страх, стыд, вина». Значит, культура страха, когда ты не делаешь чего-то, потому что ты боишься, что тебя накажут. Ну, нормально, да? Вот там ты... Ну, и это всегда есть. Я не превышаю скорость там особенно, потому что я понимаю, что если я её сильно превышу, как мне бы хотелось, у меня будут крупные неприятности. Ну, что, страх – нормальное дело. Вот. Есть культура стыда, когда опозорят, когда другие про тебя скажут плохо, когда рот будет, так сказать, разочарован тобой там и так далее, бесчестие. Вот честь дают другие, как бы, да? Вот. И культура вины, самое высокое развитие, когда я не делаю чего-то, потому что я не хочу быть виноватым перед самим собой, вот я не могу этого, и так далее. Это опять же, не потому что только новое время, это всегда было. Сократ говорил, что не надо совершать преступления, потому что если вы будете совершать преступления, вы будете жить преступником. Самим собой. Вот нельзя жить с преступником, вот не живи с преступником, не совершай преступления. Вот. Эти ребята, которые вот это сделали, да, они находятся вот в лучшем случае вот в этой культуре стыда. Знаете, когда кто-то другой, род, начальник, кто-то тебе приписывает что-то, и его приговор важен. Вот его приговор важен. То есть важно, что про тебя подумают, важно, что про тебя скажут. Да? В их системе они ее опозорили. Женщина, которой обрили голову, это вот, значит, она потеряла честь, она потеряла достоинство. Это... На самом деле она его, конечно, приобрела в данном случае. Она его приобрела, но ну, еще больше, чем было. Но они этого не понимают, они это понять не способны. Тут есть еще один момент, очень важный, на самом деле, реакция на это официальных властей. Знаете, вот то, что мы возмущены, то, что мы, ну, мы, условно мы, так сказать, такие, как мы, да, и такие, ну, вот как мы, слушатели. Вот,
которые сейчас лайки поставят этому эфиру, да, чтобы да, как можно больше людей увидело. Так, вот мы возмущены.
Да, мы, конечно, возмущены, мы выражаем там сочувствие, солидарность, восхищение там и так далее, да. Это понятно. А чего вдруг начальники возбудились? Они же вообще редко на это реагируют. Да, что-то произошло, да не наше дело, какая-то мелкая уголовщина, нам-то что? До этого, да? Тут нет, значит, это нельзя, это вот там расследование, Рамзан Кадыров, значит, грозится найти этих людей, как будто он их не знает, там, ну, ну и так далее, да? Этот МЧС посылает самолет, то есть, ну, что-то происходит такое, да? Вот почему это происходит? Чего они испугались? Они испугались нас? Нет. Наше возмущение. В гробу они видали нас всех. Просто в гробу видали, да? Они испугались мирового общественного мнения? Тоже нет. Уже все проехали, мокрому дождь не страшен. Уже давно все проехали, да? Знаете, чего они испугались? Они испугались, что ситуация выйдет из-под контроля. Вот Пригожинский путч, кроме всего прочего, обнажил для них самих, он не только для нас был информативен, он для них был информативен. Владимир Владимирович Путин выяснил, что вот как тот король, что он голый. Он-то думал, что у него, ну, а оказывается, он голый, да? Он-то думал, что у него там защита, а у него ни хрена, совершенно, да? Я думаю, что примерно то же самое, такой же шок испытал Николай II. Когда выяснилось, что армия, жандармерия, гвардия, свита, ну, никого, вообще никого. Просто взяли помазанника Божьего, да, сначала под замком держали, потом и вовсе расстреляли. И, в общем, практически никто не чирикнул. Практически, да. Сколько там было попыток его освободить? Серьезных-то ведь и таких, по-настоящему серьезных не было. Сколько было офицеров? Сколько было офицеров, которые присягу давали? Ни черта. Вот мне кажется, Владимир Владимирович увидел что-то очень похожее, что его никто не защищает, что он процесс не контролирует. Из-за этого он стал суетиться, кто в Дагестан поедет с людьми обниматься, решать проблемы туризма на Северном Кавказе. Ёлки-палки, ну нету других проблем в стране, ну нету, понимаете? Вот только сейчас туризм на Северном Кавказе развить, и все остальное зашибись. Кошмар какой-то. Вот. Значит, то он там с генералом Суровикиным не понимает, что ему делать. Да? Вы знаете эту чудную историю, что написали письмо в Лефортово. Вот, и сказали, что адресат письмо получил. То есть он в Лефортово.
Ну, не факт. Это означает только то, что письмо не вернули. Больше мы ничего не знаем.
Да, но не вернули, а могли вернуть. Могли вернуть, но не вернули. Вот. И бомбит каждый день. Он пытается доказать своим людям, что нет, он еще крутой, он еще пахан, он еще много может, он своих боится. Вот у меня была такая гипотеза, что он выехал из Москвы во время путча Пригожина. Не потому, что он Пригожина испугался, потому что он своих испугался. Пригожин бы в Кремль не вошел, а вот свои могли войти. И сказать, знаешь, Владимир Владимирович, хватит, все, развел тут бардак, ну давай, как-то иначе без тебя будем дальше решать. Вот. И мне кажется, что сейчас, когда вот это случилось, он вдруг увидел, что это уже не подконтрольно, а это уже идет вообще незнамо как и куда. И надо это как-то так пытаться останавливаться. Вот я думаю, что их реакция неожиданная для многих на этот кошмар, да, когда они вдруг сказали, что это, в общем, как бы так не надо, да, все-таки это перебор. А это страх. Они просто напуганы. И страх не перед нами, конечно. Нет, ни в коем случае. Это страх перед своими же структурами, которые они сами взращивали. Ну да, Пригожинская армия, я думаю, больше не опасна. Пригожинская армия. Но он же не армии боится. Он же боится тех, кто в опочивальню войдет.
Ну, мы можем переходить к победе над злом.
Ну,
да?
Можем,
почему нет? Да, отлично. Давайте тогда к следующей рубрике «Победа над злом». Тем более, что тут, кажется, она есть прямо очевидная.
Да. Да. Мария Крутихина, кажется, да? Судья в Воронеже вынесла за последнее время несколько оправдательных, по сути, приговоров. То есть она отказалась признать дискредитацию армии, она отказалась признать нарушение правил проведения митингов, она уже, по-моему, 5 приговоров у нее таких. И она до сих пор на посту. Она до сих пор судья. Вот это ужасно интересная вещь. Слушайте,
какой кошмар, я вдруг подумал, что это как раз очень естественная вещь. В общем, так оно и должно быть, но нас удивляет уже не то, что что-то происходит по тому сценарию, который, по идее, самый, что ни на есть, правильный и логичный.
Знаете, один из моих покойных учителей говорил про Советский Союз, разумеется, что в нашей стране проявление чувства собственного достоинства требует гражданского мужества. Вот. И это было при советской власти, и это тем более сейчас. Понимаете, судья, очевидно, идет против воли высшего начальства. Не исключено. Я не хочу делать из нее, я ее не знаю, я не хочу делать из нее такого ангела с крылышками там и так далее. Я не знаю просто, да.
Этого тоже нельзя исключить.
Это тоже всякое бывает. Всякое бывает. И между прочим, приличные люди есть в любой системе, в том числе среди судей. Конечно, есть. Но не исключено, что если бы ей ее начальник, председатель суда, значит, вызвал, сказал, значит, так, Маш, вот тут обязательно сделать вот так, может, она бы так и сделала. Но случаи были ординарные, неинтересные, и, возможно, он ей не давал прямых указаний. Но она что, дура, что ли, совсем? Она что, не понимает, как надо судить? А надо судить, как судят все, да? А она вдруг стала судить по совести. Ух, нифига себе. И она же понимает, чего это может ей стоить. Она же это понимает. И это же не тот случай, когда очень пожилой человек говорит, да я уже жизнь прожил, мне о Боге надо думать там и так далее, как когда-то сказал мне мой декан, будучи в тот момент уже действительно очень пожилым человеком, когда от него потребовали отчислить из университета 2 студентов, которых поймали на том, что они члены какой-то православной общины. Вот. И от него это потребовали. Он сказал: я старый человек, я не буду им портить жизнь, а вы делайте, что хотите. Как хотите, так и делайте. А без него нельзя. Без него нельзя. Ребята остались. Вот. Она молодая женщина. Ну, то есть, я не знаю, я даже не знаю, сколько ей лет, но я посмотрел фотографию. Ну, молодая женщина, еще все впереди, и карьеру можно делать там, и так далее. Она же понимает, что это нельзя.
А почему? Может быть, Леонид Яковлевич как раз эта ситуация и показывает, что есть что-то, что судьи обязаны делать, судить по совести. И просто этот случай нам показывает, что за это ничего страшного не бывает.
Вот, вот. Но понимаете, в чем дело? Чтобы выяснить, что за это не бывает ничего страшного, надо это сделать. А потом ты узнаешь, тебе будет за это, тебе прилетит или тебе не прилетит. Вот это ты никогда не знаешь заранее. Да? Значит, есть очень глупые люди, которые просто не понимают, что им прилетит. Да? Бывают такие. Но я не думаю, что она вот такая, да. Ну, все-таки она образованный человек. Все-таки, я не знаю, ну, знаете.
Ну, откровенно говоря, уж совсем глупый судья, это правда, наверное, большая редкость.
Наверное, да. И у нее какая-то печать интеллекта на лице, безусловно, есть. Она не выглядит идиоткой. Вот, понимаете, она выглядит каким-то нормальным совершенно человеком. Вот. То есть, понимаете, в том-то и дело, что для того, чтобы поступить прилично, поступить по совести, надо рисковать. И очень мало кто решается на риск. Потому что люди считают, что все безнадежно, ничего все равно не получится. И не стоит нам даже и пытаться. Вот. А кто-то делает. Понимаете, вот кто-то делает, один человек. И это очень важно. И, вы знаете, это же дает силы. Ну, вот, например, сейчас другое такое же, ну, в этой же рубрике можно назвать это повторное назначение повторной экспертизы. Почему-то Свердловская ФСБ, я понять не могу, вот этим двум девушкам.
Да? Я вспомнил, что когда мы с вами говорили о темах программы, я на автомате сказал Свердловская КГБ, потому что слово Свердловская ассоциируется с советским... советской эпохой, да.
Ну, конечно, КГБ. А можно гестапо говорить? Можно НКВД? Ну, какая разница? Все они одинаковые, на самом деле, да?
Ну, просто город Екатеринбург, область Свердловская, из-за этого происходит такая операция
памяти.
Город
Петербург, область Ленинградская. Октябрьскую революцию отмечаем в ноябре. У нас все так. А гланды через задний проход ударяем. Но назначили повторную экспертизу. Первая экспертиза абсолютно безумная. Но ведь это не первая безумная экспертиза. Я помню, насколько дикими были экспертизы по Пусси Райт. Ну, просто дикими. Я это знаю потому, не только потому, что многие знают, а я знаю потому, что мои коллеги, психологи, написали ответ на ту экспертизу. Причем ответ подписала там пара десятков академиков, там, ну, штук 50 докторов наук там, и так далее, которые написали, это было опубликовано в «Новой газете», что вот та баба, которая написала эту экспертизу, она, это бред сивой кобылы, то, что там было написано. Да? И что, назначили вторую? Нет, не назначили. И девчонки получили свои 40, и все.
Двушечки,
да, как он нежно выразился, наш вождь. Вот, прям такая ласково так, да. А вот, как это говорят, терпеть ненавижу. Значит, так вот, понимаете, а вот тут, да, и после вот той экспертизы по Пусси Райт, после еще там 2-3-5 десятков таких же экспертиз. Многие считают, что не надо трепыхаться, а все равно ж не выйдет ничего, понимаете? Ну, все равно ж ничего не выйдет. А вот кто-то продолжает трепыхаться. И у кого-то из тех, кто продолжает трепыхаться, получается. Редко, очень редко, но получается. А из этого следует, что надо трепыхаться. Надо трепыхаться. А вот судьей тут, конечно, вообще очень важная вещь. Понимаете, вот вообще в человеческой жизни границы свободы определены не жестко. Что можно, что нельзя, определено не жестко. То есть, есть вещи, которые точно нельзя. Там есть 10 заповедей. Вот. Правда, их можно похерить, как выяснилось, и не, за «не убий» можно сажать теперь. Но на самом деле они есть все-таки. Да? Вот, там. Нельзя ехать на красный свет, там еще что-то такое. Вот. Но большая часть вот этих вот ощущений каждого из нас, что вот нет, вот это нельзя. Вот нет, вот это уже нельзя делать. Да? Там, ну, не знаю, ну нельзя в 3 часа ночи врубить музыку. Вот нельзя. Черт, понимаете, человек, который понимает, что нельзя, это не значит, что он знает закон, в котором это написано. Он не знает этого закона. Но он понимает, что нет, вот нельзя и все. Вот как-то вот
чуть неловко.
Как-то
перед соседями.
Что не положено, да? Угу. Вот. И мы живем вот в этом ощущении того, что вот этого нельзя, вот сюда не надо заходить, сюда не надо заходить. Можно громко петь? Нет, вот тоже, вот, может быть, нельзя. Там, ну и так далее, и так далее. Вот. И говорить что-то нельзя. Можно сказать, что это война, это преступление. Нет, вроде нельзя. Да? Uh-huh. Вроде нет закона, где было написано, что нельзя говорить. Вроде нет, нельзя.
Но вот. Мы видим практику, как люди за это, людей за это наказывают. Да.
На самом деле вот всегда есть люди, которые расширяют эти границы, которые подходят вот к этой границе, вот она флажками обозначена, да, и как раз и переходят за линию флажков. Они по разным причинам происходят, переходят. То ли совесть требует. Мы же не знаем, почему этот судья приняла это решение. Мы не знаем. То ли это совесть, то ли, может быть, ей муж сказал накануне. Ну, Маш, ну что ты делаешь? Да? Вот. Нельзя так, да? А может, дочка сказала? А может, дочка учится в одном классе с...
Ну, по идее, такие вещи устанавливаются, и это может быть поводом для отвода судьи даже. Ну, например, когда есть какие-то связи.
Нет, ну, может быть, да. А может и не быть, а может Господи. Вот. В общем, мы не знаем, почему она это сделала, да? Угу. Но она перешла эту линию флажков. Иногда эту линию флажков переходит просто потому, что интересно. А просто, а что будет? А посмотреть, что будет. Вот взял и перешел. Иногда ты перешел линию флажков, загудели сирены, завизжали, прибежали менты, там еще что-то такое, значит, нельзя было переходить, да? Угу. И ты за это заплатишь. Ну, или там скажешь, а я случайно, я там, я ничего не имел в виду, как герой Леонова в «Гусаре», о бедном «Гусаре» за мной сказал, а что я сказал-то, а я ничего, я просто так, да? Вот. А иногда ты перешел эту линию флажков, и ничего не случилось. Сирены не загудели. Полиция не приехала, а значит, можно. Да? И вот, понимаете, вот ширина этого пространства, в котором мы живем, или там длина цепи, на которой мы сидим, да, она, там, цепь увеличивается, или там стены раздвигаются благодаря людям, которые раздвигают эти стены. Они сами не раздвигаются. Это должны быть люди, которые по каким-то причинам переходят линию флажков. И вот эта судья перешла линию флажков. Причем, вы знаете, поскольку она переходит уже, по-моему, пятый раз, то это особенно удивительно. Особенно удивительно. И, конечно, это говорит о том, что в этой системе, в судейской, в судебной системе тоже недовольство, тоже зреет какое-то вот... тоже все не в порядке. И они это чувствуют. Они чувствуют, что так нельзя. Вот понимаете, в основе дисциплины такой, вот когда люди соглашаются делать всякие мерзости, лежит представление о том, что от меня ничего не зависит. Ну вот поговорите с любой учительницей, которая участвовала в фальсификации выборов. Ну, что она вам скажет? Я разговаривал, между прочим. Она говорит, слушайте, они без меня сделали бы то же самое. Так? Ну, не у нас, так они бы на следующем уровне все пересчитали. А у нас бы только школа пострадала. А вот наша Валентина Петровна, директриса, она, на самом деле, порядочный человек, и о детях заботится, и еще чего-то у нас сделано. А вот какую-то мерзость хотела Гуранос сделать, а она детей защитила, она не дала. Вот. Ну, какая, собственно говоря, разница от того, что я сделала? Вот вообще она человек хороший, она навстречу людям идет всегда. Вот я, у меня ребенок заболел, а она больничного не было. Она сказала, да сиди дома, вылечишь, мы тебя подменим. Ну, ну и так далее, да? Вот как бы она хороший человек, а от меня ничего не зависит. Нельзя эту систему изменить. Понимаете, когда ты знаешь, что систему можно изменить, то тогда и на баррикаду можно идти. Тогда ты понимаешь, за что. Когда в 2011 году, в 2011-2012 был популярный лозунг «Жулики и воры, 5 минут на сборы», очень многим казалось, причем, знаете, казалось не только рядовым участникам этих акций, а я знаю, что казалось очень многим высокопоставленным чиновникам, что все, все, сейчас все рухнет. Сейчас все рухнет. И я знаю, что в некоторых корпорациях, ни в одной, где начальники были назначены самим главным, они говорили, ну, завтра все будут на митинге. Поэтому там мы там послезавтра утром что-то там отменяем, а переносим на послезавтра, ну, что-нибудь вот такое. Да? То есть, как бы они одобряли, публично одобряли протестную активность. Да? В свое время, когда были протесты против войны во Вьетнаме, в Америке, то многие фирмы позволяли своим сотрудникам засчитывать за рабочий день, что они пойдут, пойдут на митинг. Да? Вот. Потому что казалось, что война сейчас кончится. И она и кончилась, действительно. Да? А власть Путина нет, не рухнула, к сожалению. Стены этой тюрьмы не рухнула. Вот когда мы верим, что стены рухнут, тогда мы наваливаемся плечом. Когда мы считаем, что стены стоят бетонные, и ничего с ними не сделаешь, то тогда желающих становится, естественно, меньше. Так вот, представление о том, что от тебя ничего не зависит, это неправда. Нельзя требовать от людей героизма. Знаете, когда говорят, почему вы не свергаете Путина, почему вы не выходите на площадь и так далее, да потому что расстреляют, к чертовой матери, и все. Вот. Просто расстреляют, как в Новочеркасске расстреляли, а сейчас тем более расстреляют, понятно. Вот. И вообще нельзя требовать от человека, чтобы он шел на Голгофу. Вот. Нет, он... это дело сугубо добровольное, на самом деле. Кто идет, тот идет, кто не идет, он не идет. Но есть же формы протеста, которые не связаны с таким безумным риском. Ну вот, например, знаете, вот я приведу пример, который я просто знаю по профессиональным связям и всем прочему. Когда объявили феминизм экстремистской идеологией, помните,
да.
Вот такая чудная идея. Вот. Кстати, никто не догадался, что это значит, что нельзя дарить женщинам цветы на 8 марта, потому что 8 марта – это день борьбы трудящихся женщин, на самом деле. Вот. А, значит, здравствует Клара Цеткин. А, значит, так вот, когда объявили феминизм экстремистской идеологии, то, вы знаете, вот на психологических факультетах и там курсы читаются гендерные, ну, потому что, на самом деле, представление о мужественных мужчинах, женственных женщинах – это для Дугина какого-нибудь, понимаете? На самом деле все значительно сложнее, нету там маскулинности, фемининности в чистом виде, там есть психологическая андрогиния, когда один и тот же человек имеет черты маскулинного канона и фемининного канона, вне зависимости от собственного пола, да, и именно эти люди наиболее успешны, там, ну и так далее, и так далее. Вот, кстати, читаются курсы об этом, да, и вот, значит, народ сполошился, оказывается, эти курсы-то читать, получается, нельзя. Получается, курсы надо снимать, понимаете? Вот, но вот никто не говорит начальству, ребят, ну, ладно, что вы там приняли с идеологией, это политика, дело не мое, это вот царь есть, пускай он решает. Я курс читаю. Я читаю курс по фактам, по нормальным фактам. Идите лесом. Вот я что хочу, то и читаю. То, что надо, то читаю. То, что утверждено в программе, читаю. Да? В вашей же программе, ваше министерство утвердило программу этого курса. Чего вы от меня хотите? Отвалите от меня. Да? Но ведь даже этого не говорят. Даже это боятся сделать. Или, например, вот эти... восстановление пионерской организации. Да? Ну, слушайте, пионеры, комсомол. Боря Немцов говорил, я не знаю, сам придумал, или кого-то цитировал, комсомол – школа предательства.
Вот. Ух ты, как мощно.
Чистая правда. Ну, чистая правда. Комсомол, конечно, школа предательства. Конечно.
Ну, в общем, это действительно так и отразилось, потому так что это, сейчас так, как раз поколение этих самых последних комсомольцев и у власти.
Да, конечно, конечно. Вот, конечно. И пионерская организация школы предательства и так далее. То есть, это вообще жутко, на самом деле, что творилось. Да? Вот эти, как они, вот эта ложь, это лицемерие постоянное, которое шли делать детские организации. Ну, хорошо. Опять же, учителя не могут выступать против президента, они боятся, это понятно, да? Ну, хорошо, помните у Искандера в созвездии Козлатура? Хорошая, говорит, идея, но не для нашего климата.
Да-да-да.
Вот очень хорошая, но не для нашей школы. Угу. Вот в нашей школе это совершенно невозможно сейчас сделать, да? Но ведь даже и этого не происходит. А на самом деле, когда это происходит, то это дает силы другим людям. Понимаете, вот я учился в очень хорошей школе. В великолепной совершенно, где в советское время наши учителя не шли на поводу этой мерзости. Вот они не шли на поводу, да? Они как-то нас отбивали, они чего-то там говорили, они как-то отбивались. Вот. И для нас, для всех они были примером. И понимаете, вот я не знаю, там, какой там процент их учеников, но большой процент их учеников потом рассматривал их в каких-то своих сложных жизненных выборах, рассматривая их как пример. Вот. Но для этого они должны были делать это, они должны были решиться на это. Понимаете, как решился этот судья, как решился, между прочим, тот, кто назначил повторную экспертизу. Тоже, между прочим, ведь что ж ты, сукин сын, на поводу идешь у этих либерастов, да? Угу. А потом пошел на поводу у либерастов. Вот. То есть, мне кажется, что на самом деле мы недооцениваем того, как много от нас зависит.
От конкретных людей.
Да. И как много мы можем делать, даже не рискуя свободой. Не рискуя свободой. Вот, рисковать – это дело сугубо индивидуальное, и никого нельзя к этому не призывать, не принуждать там, и так далее. Но на самом деле мы можем достаточно много. И вот мне вот внушают огромные надежды вот этот случай в Воронеже сейчас, да, и назначение повторной экспертизы и так далее. Пока мы покажем. Мы покажем. Пока что...
Знаете, Леонид Яковлевич, вы когда говорили про эту судью и про назначение экспертизы в Свердловском КГБ, я не мог отделаться от другой фигуры, которая тоже проявилась на этой неделе. Это прокурор Олег Лавров, который, наоборот, потребовал ужесточить наказание Лилии Чанышевой, говоря, что 7,5 лет – это мало, надо 10. Что заставляет людей переплевывать собственный сволочизм? Ну, как? Как может вообще такое прийти? Кому может прийти в голову, что 7,5 мало?
Ну да.
Ни за что. Ты... Как помните анекдот? Ты за что сидишь? Ни за что. Он говорит, нет, да, ни за что 5 дают, а не 10.
Да, конечно.
Вот. А тут...
Да, конечно.
Как вы это видите? Как вы это себе...
Ну, вообще, конечно, мне кажется, во-первых, в систему подготовки судей, прокуроров и так далее, полезно было ввести такую практику, вот есть понятие практики, да, вот, ну, чтобы они там недельку-другую хотя бы посидели, ну, в тюрьме провели.
Ну, просто. Причем не в специальный какой-то,
а... Да в обычный, в обычный. Без зверств. Нормальный, да. Ну, просто как-то вот дверь закрывается там, ну, и так далее, да. Ну, хоть неделю побудь там. Глядишь, вообще многое поймешь. Там еще ведь быстро, понимаешь. Вы знаете, я вам скажу, что мой очень скромный опыт, он был очень интересен для меня и много дал. Действительно, много дал. Вот.
Школа жизни.
Ну, в каком смысле, да. В каком-то смысле, да. Вы знаете, вот. Так вот, он, конечно, не сидел, скотина, мало ему. Ну что, ну, выслуживается человек. Тут на самом деле никаких бритвакам не нужно сложное объяснение. Он чувствует, что начальство хочет вот ужесточения, да? И он говорит, давай, мое. А начальство заметит. И скажут, а что, парень у вас тут, между прочим, подрастает, давай-ка мы его выденем отсюда сюда. Вот. Ну, что там совести нет и так далее, но это понятно. Ну, совести там у многих нет, конечно. к сожалению. Так что я здесь хитрости-то никакой не вижу. Тут проблема в том, что система, вот такая система, которая дает продвижение людям, которые требуют ужесточения наказания. И опять же, ни за что. Понимаете, вот если бы, если бы речь шла о, там, не знаю, серийном убийце, о насильнике, тогда это как-то обсуждаемо, да? Вот, но тут-то, ну, понятно, что Леля не представляет опасности никакой ни для кого, да? Ты можешь считать, что она не права, ты можешь считать, что она там действует, исходя из каких-то неправильных побуждений, там, еще. Ты все что угодно можешь считать, но она не опасна. Она не опасна, она с ножом к людям не подходит, она совершенно безопасна для всех. Вот. Ну, просто тварь, но он-то тварь, ладно, а вот система, в которой первый человек ласково говорит «двушечка», девчонкам за танец, в которой прокурор требует усилить до 10. Такая система. Вы не случайно сказали КГБ. НКВД было бы правильно, или ЧК. Кстати, они же себя чекистами называют. Они же себя называют чекистами. Вот, и с гордостью называют себя чекистами. Портрет Дзержинского у них висит. И, конечно, они собираются монумент, мечтают монумент восстановить. Конечно. Вот.
Не знаете еще, что заставляет меня думать, но я не нахожу ответа. Вот они видят, он лично, этот человек, этот прокурор, видит, что она невиновна.
Ну, конечно.
Он видит, как они с мужем поженились буквально за полгода до того, как ее задержали. Он видит, как они любят друг друга. Он видит, как много людей ее любят и желают ей хорошего. Как это влияет на него? Как это в его голове преображает? Заставляет это его быть еще большей сволочью, что ли, да? Еще больше... Ах, вы так, а я вот еще тогда...
Думаю,
как
да.
Это работает?
Думаю, что да. Ну, кроме того, не исключено, мы с вами не знаем этого человека, не исключено, что этот человек вообще...
Давайте мы просто еще раз скажем, такой... как его зовут, потому что это тут нам
знать героев. Да,
Олег Лавров его зовут, да.
Олег Лавров.
30 лет всего. 30... Папа тоже прокурор, да.
Скотина. Вот ведь какая скотина. Знаете, не исключено, что этот человек еще, вот, ну, во-первых, мы для него не люди. Это же, знаете, вот, ну, прокуратура все-таки близка по менталитету, по-моему, к КГБ и к ЧК, там все-таки, ну, это близкие структуры, да.
Ну, и... по идее, борящиеся друг с другом даже.
Ну, как-то... нет, борящиеся, мало кто с кем борется. Бандиты тоже друг с другом борются, делят территорию, да, и убивают друг друга. Но и тот бандит, и этот бандит. Но не исключено, что мы, Лилия, ее муж, мы для них вообще не люди. Вот люди – это такие, как они. Это вот номенклатурные. А это вот какие-то там ходят там. Какая, в общем, разница, понимаете? Это сословное общество. Но вот когда, там, я не знаю, великолепные книжки «Три мушкетера», значит, они там...
Кстати, там тоже были гвардейцы и мушкетеры, которые да, вроде да. бы, да, но с друг другом...
были более-менее знакомые. Да. Вот, значит, когда там они куда-то там скачут и сбивают, один из них сбивает человека своей лошадью, и тот, значит, отлетает в сторону и так далее, и он не обращает на это внимания. Понимаете, он, возможно, человеку позвоночник сломал, да? Человек, может, инвалид до конца дней, с голоду помрет теперь, да? Ему плевать, он ни на секунду не задумывается об этом, потому что он дворянин. А это же, ну, кто эти люди-то, плебеи-то? Они не люди для него. И когда там дворянин, осуществляя свое ленное право, охотится на твоих полях, и дальше твоя семья будет голодать, потому что он поля испортил, и что, его это волнует? Его это не волнует. Не исключено, что этого прокурора это тоже не волнует. А может быть, он человек, который вообще никогда не любил, который циничен, который не верит в человеческие чувства вообще. Он верит только, ну, там, не знаю, там, любви нет, есть только секс, например. Там, ну, что-нибудь вот такое, да? Угу. Вот. И поэтому на него это вообще все не действует. Это от него отскакивает, как от стенки. Вот. Но еще раз, все-таки дело... Ну, его, конечно, надо наказывать, понятно, но хотелось бы, но не накажут. Но вопрос в системе, которая породила вот эту всю сволочь. Понимаете, ведь, смотрите, те же самые люди, вот, ну, он молодой парень, да, ему 30 лет, он только сейчас как бы пришел на эту должность, а возьмите там тех, которым 40-50 там, и так далее, они же 20 лет назад иначе себя вели. Они же 20 лет назад вот так не зверствовали, как сейчас, да? Потому что не было вот такого запроса. Тогда было другое общество, другое государство. А в этом государстве они готовы служить как угодно, понимаете? Изменится государство, они опять станут хорошие. Они опять станут, а мы чего? Мы ничего, мы только приказы выполняли. Вот, а сейчас будем новые выполнять, хорошие. Теперь.
А вам это качество в человечестве вообще скорее нравится? Вам кажется, оно скорее полезное или нет?
Готовность подстраиваться под требования сверху.
Слушайте, ну не бывает качеств только вредных или только полезных. Вот, допустим, у крыс очень хорошая память. У крыс очень хорошая память. И они очень осторожны. Но знаете, как их травят? Значит, им кладут еду совершенно безвредную. Она приходит, и хоть она тысячу раз голодная, она чуть-чуть попробует. Совсем чуть-чуть. Убеждается, что ничего. В следующий раз попробует больше, там, больше, больше, больше. Она помнит, что здесь лежала безопасная еда. Вот. Потом, когда она привыкает, что она безопасная, и кладут яд. Понимаете? То есть, вот хорошая память приводит к тому, что она погибает в конечном счете. Да? Так что не бывает только в плюс или только в минус. Но и, наверное, в каком-то смысле это качество, которое позволяет в каком-то небольшом выражении, оно позволяет обществу существовать. Но в таком гипертрофированном варианте, как у нас, или как это было у Гитлера, или как это было у Сталина, или там у Пол-Пота какого-нибудь, это, конечно, ужасно совершенно. Лично мне это качество не нравится. Я понимаю, что оно в каких-то дозе оно полезно для общества, но оно мне все равно не нравится. Мне все нравятся люди, которых его нету, которые вот совсем, совсем другие. Но это мало ли чего мне нравится. Если говорить о полезности, то в какой-то форме полезно. Ну, как конформность вообще. Вот, конформность, то есть следование за следование другим, оно в каком-то объеме, да, в каком-то уровне, оно помогало выживанию. Помогало выживанию. Вот. Ну, допустим, если обезьяна, сторож, сигнальная обезьяна давала сигнал тревоги, да, и все срывались, а какая-то обезьяна не хотела следовать за всеми, а оставалась посмотреть, что на самом деле, а надо ли срываться, да? Тем более, что бывает, что и не надо. Вот. Ну, в конце концов, ее съели, и она не достигла возраста размножения. Ну, вот и все. Да? Поэтому в каком-то варианте это полезно. Если ты следуешь всегда мнению других людей, то это предельно вредно. Ну, вот тут нету абсолютов. Нету абсолютов. Вот. Как не бывает только вредных или только полезных продуктов, понимаете? Тоже не бывает. В каком-то объеме всегда это может быть полезно. Вот. Может быть, мы на...
Да.
У нас осталось-то время.
Да, осталось совсем немного. Да. Последнее.
Последнее – это вот по ту сторону события. Да. Это вот что меня, значит, поразило сообщение о том, значит, доклад губернатора Белгородской области о том, что у него сформировано уже три каких-то там соединения народной самообороны. Да? Значит, вот он сформировал ополчение. Надо оно, не надо, собираются бандеровцы вторгнуться в наши священные рубежи или не собираются, я этого не знаю. Вот, это вопрос генералу Залужному. Думаю, что скорее нет, потому что нафиг оно им надо. Значит, им бы свое освободить. Но губернатор, понятно, губернатор докладывает президенту, вот я какой крутой, я вот мужиков набрал, значит, мы сейчас будем тут стоять насмерть на родных рубежах. Но за этим еще одна вещь стоит. Поскольку президент его не осадил, не сказал: слушай, ты губернатор, да, ты занимайся, вот у тебя там ямы на дорогах, там еще что-то такое. А Оборона Родины – это не твоя работа. Это работа федерального центра. У меня для этого Министерство обороны есть, погранслужба, там еще чего-то. Если они плохо работают, я их накажу. Вот. Если недостаточно их стоит, я еще пошлю людей там и так далее. Да? Но вообще это не твоя задача губернатора воинские формирования создавать. Да? Поскольку этого не случилось, то это значит, что государство признает свою полную неспособность что-либо сделать. И губернатор, и люди понимают, что государство не защитит. Оно уже не защитило, когда приходили там эти ребята, добровольческий корпус, как он называется, да? Вот. Оно уже не смогло ничего сделать, да? Так что губернатор-то, может быть, и правильно делает. Но я сейчас не с точки зрения губернатора, с точки зрения того, что вообще происходит в стране. А в стране, значит, нету армии. Ну, мы и так видим, что нет армии, да? Ну, вот вам еще одно доказательство. И вот здесь у меня возникла ассоциация вполне себе мирная, хотя тоже чрезвычайная ситуация, но мирная, без войны. Когда началась пандемия, то выяснилось, что, ну, как, между прочим, во всем мире, не хватает масок, не хватает аппаратов ИВЛ, не хватает еще чего-то. Во всем мире это была проблема, надо сказать. Вот, ну, просто если по-честному быть, то весь мир был не готов к пандемии. Вот. Ну, потом все с разной скоростью, но готовы, и маски перестали быть проблемой, пожалуйста. Но тогда народ, естественно, возмущался. Было, где маски? И правильно делал, что возмущался. А замечательный человек, кристально честный Владимир Дмитриевич Соловьев по этому поводу сказал, я помню, что мы вообще за люди такие, понимаешь, чтобы государство им маску обязательно делало. Ты что, сам не можешь маску сделать? Ты вот возьми марлю, тут шил, сделал, маска вообще классная такая совершенно. Вот. Но ему как-то то ли не рассказали, то ли он решил на это не упираться, что на самом деле маски есть разной степени защиты, и вот если ты ножницами из марли вырежешь, то это не та маска, о которой идет речь. Но это ладно, это бог с ним. Вот как бы идея такая: государство тебе ничего не должно, защищайся сам. Да? От ковида защищайся сам. От неурожая защищайся сам. У себя на участке выращивай, и все будет хорошо. Вот. Мне давно-давно, много лет назад, там шофер один говорил: засуха такая, все огурцы повяли, ничего нету. Я говорю: подожди, а у тебя на участке тоже огурцы повяли? Нет, говорит, у меня не повяли. Хозяину, говорит, засуха не помеха. Это в колхозе повяли. Ну, конечно, в колхозе повяли. Так вот, значит, все сделай сам, да? А теперь еще и защищайся сам. И защищайся сам. Вот война идет, да, государь войну начал за каким-то тем самым, да, вот. А ты вооружайся, и ты отбивай атаку, если будет атака. Я сейчас говорю, как бы с точки зрения человека, который верит в то, что государь правильно начал войну, там еще чего-то такое. Ладно, ну хорошо, ты правильно начал войну, ты защищай людей своих. Ты зачем сидишь? Да? Вот. А оказывается, нету государства. И вот этот такой вполне себе радостный отчет, что вот, мол, мы тут территориальную оборону сделали, или там нет, территориально, это украинцы называется, какая-то самооборона, да?
Давайте называть ее народное ополчение.
Народное ополчение.
Ну, да. Знаете, народное ополчение, того, глядишь, может, Москву пойдет освобождать.
Вот. И в этом смысле Владимир Владимирович меня вообще удивляет, потому что этот губернатор сделает народное ополчение, отобьет какую-нибудь атаку. Да, допустим, отобьет, да. Он, наверное, там популярный человек у себя, потому что он все время, ну, я вижу, он все время там на улицах, он все время с людьми, он все время что-то.
Гладков, да.
Что?
Гладков его.
Гладков, да, Гладков. Вот. Он все время как-то так, ну, себя вроде так, издали. Кажется, что он себя ведет нормально, не как его начальник. Возьмет и на Москву пойдет. А никто же не защитит. А всем же пофигу, как мы только что видели. Вот. Ну, осталось только пожалеть Владимира Владимировича, но как-то язык не поворачивается. 500 дней войны. 500 дней войны. Давайте напоследок выразим уважение тем людям, которые с этой войной борются в Украине на фронте и жизнь отдают, и которые с этой войной борются у нас и садятся за это в тюрьму, становятся объектами всяких насилий и жестокостей. И все равно продолжают это делать. Пока эти люди есть, мы с вами живы.
Спасибо, Леонид Гозман в студии, берлинской студии «Эхо» на канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо онлайн». Скачивайте, кстати говоря, приложение. Не забывайте, что на сайте «Эхо», echofm.online, есть все расшифровки эфиров, и вы там можете их прочитать, перечитывать, много думать, в конце концов. Поставьте лайк этому видео, тогда как можно больше людей его посмотрит. До свидания.
Всем удачи.